Остановка.
Разбудильник. Утренняя программа на радио Донте. Вставай, включай и слушай.
Всем, кто допоздна вчера смотрел футбол, сразу хочу сказать, 10 сентября, вторник на дворе, дорогие друзья, просыпайтесь, ну и нашу сборную с победой. Это «Разбудильник», в студии Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Александр Аракелян. Ну что, продолжаем предпраздничную неделю. Напомню, что каждый день до пятницы мы будем говорить о Ростове. И если вчера мы рассказывали о том, каким наш любимый город получается на фотографиях, то сегодня мы решили вспомнить старые названия и историю ростовских улиц. Итак, где же располагались свиной, магазинные и банные спуски? Какая улица раньше называлась Почтовой и меняла ли когда-нибудь Московское свое название? Оставайтесь с нами и получите ответы на эти и другие вопросы. Ну а если сами являетесь знатоком истории Ростова, то присылайте нам интересные факты 8-918-25-38-27. Это и WhatsApp, и Viber. Поехали! Ну, талантливый же человек, правда? Иван Дорн на Радио России, Радио Донт Эйр с песней «Город». Это «Разбудильник», мы, как всегда, в прямом эфире. И сегодня расскажем об истории ростовских улиц, о том, как они назывались ранее и чем знамениты. А поможет нам в этом кандидат исторических наук, доцент Мария Викторовна Братолюбова. Доброе утро!
Доброе утро.
Мария Викторовна, спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Давайте незамедлительно начинать. И ответим вот на те самые вопросы, которые прозвучали в самом начале передачи. Вот где располагались свиной, магазинные, банные спуски?
Да, мы сейчас о таких названиях и не знаем, да?
Да, да, да.
Ну, действительно, история улиц невероятно интересна, потому что улицы нам могут рассказать что-то новое об истории города и горожанах. Улиц вообще совсем мало было. Там в 19 веке, представляете, 14 улиц было.
Всего?
И 60 переулков. Всего-навсего, да.
Ну, это первая удивительная информация, которую я сегодня слышу.
И что интересно, они тянулись вдоль реки. Все улицы у нас продольные, а переулки и проспекты...
спуски, естественно.
Да, и спуски перпендикулярны улицам. Вот вы не найдете ни одной улицы, которая была бы перпендикулярна другой улице. А вот от Тургеневской как раз-таки и тянулись спуски. И спуски называли зачастую именами купцов.
Ну вот свиной, это газетный, да, нынешний, да?
Да, совершенно верно, газетный. И обязан этот свиной спуск купцу Свиньину, который там магазины свои устраивал.
Ну я просто готовился. Магазинный, да, это Семашка, потому что там много-много магазинов было.
Да, да, причем ведь названия менялись. Купцы менялись, угу, и названия менялись. Вы сказали магазин, он был и базарный, и царский, и николаевский.
Ой, много.
То есть, если выстроить в хронологической последовательности, то очень много названий. Были там прецеденты называть спуски и переулки по нумерации. Там Островского это был спуск номер один, Братский, спуск номер
прям
два.
Прям как в Нахичеване.
Да, 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 параллели можно проводить.
Ну, банный — это Ворошиловский ныне.
Ну, от слова банный совершенно очевидно. Бани, и туда ближе к Дону родники были. Да, да.
Так, ну и Почтовая эта улица, это у нас что?
Это Станиславского.
Всем известная.
Всем известная Станиславская. И до середины 19 века это была главная улица в Ростове-на-Дону. Самая центральная улица. Почтовый тракт проходил. Потом она стала называться Старопочтовой. И когда центр сдвинулся, то есть Ростов-то мог, собственно говоря, развиваться и строиться только на север.
Ну, то есть снизу вверх,
да,
получается, да?
Город рос от Дона, от воды.
Ну, а Почтовая это не первая центральная улица была? Или все-таки вот она была первой?
Да, она была центральной улицей, а потом центральная улица перешла на Московскую, а потом уже в начале 20 века на Садовую.
На Садовую.
И, кстати говоря, на Почтовой, на Станиславского, находится самое старое каменное здание двухэтажное, общественно значимое, в Ростове-на-Дону, дом Максимова.
Да,
на углу,
но
Семашка,
он перестроено уже,
да,
по-моему,
внешний...
очень сильно. И, если честно, меня этот факт очень сильно расстроил.
Жители 19 века не узнали бы это здание совершенно точно.
Сегодня. Да, но это, еще раз давайте скажем, где это пересечение...
Это пересечение Станиславского
и Семашка.
Да, восточная,
да,
часть торговых рядов.
На базаре, да, да, находится.
Да, да.
Ну, а я так понимаю, оно сейчас по назначению используется. Там Там да? торгуют бойко очень.
Ну, хотя бы поставили мемориальную доску. О том, что
скажите, а трамвайные пути на Почтовой, они изначально были или это уже наше советское изобретение?
До революции трамвайные пути проходили по Почтовой. Они проходили по Садовой, по Почтовой и по Буденновскому, Таганрожскому проспекту. Вообще первая линия была там 3,5 километра трамвайных путей. От Братского до Богатяновского спуска.
Это в какие годы было?
Ну, трамвай у нас пошел в 1901 году. Вообще мега-событие было для Ростова.
Я представляете,
когда
да.
бельгийский трамвай с флагами российскими, бельгийскими, вышел, фейерверки по этому поводу.
А до этого конки какие-то были, да?
Да, да, это были вот на конной тяге.
Я замечаю, конки. Правда, очень мало уже осталось, но в старом центре историческом можно еще коновесь увидеть, которые на стенах висят. Это такие кольца, за которые привязывали лошадей. Много было извозчиков в Ростове? Это развитый бизнес был, говоря
был
современным языком.
Очень развитый бизнес, гужевой транспорт, да? Там одно время даже городская дума запретила ездить на велосипедах по Ростову в конце 19 века, потому что велосипедисты страшно пугали лошадей. Да, это был частный бизнес, причем получали права извозчики, и каждое транспортное
лицензию
средство...
Какую-то.
Да, лицензию. И каждое транспортное средство должно было иметь номер. Ну, вот примерно так, как сейчас автомобиль.
Разбудильник в прямом эфире. Сегодня мы говорим о истории ростовских улиц, о том, как они назывались ранее. В гостях у меня в студии Марина Викторовна Братолюбова, кандидат исторических наук, доцент. Очень интересная беседа у нас получается. Давайте ненадолго прервемся на гороскоп.
Гороскоп.
Овен. Очень беспокойным будет начало дня. Окружающие часто вмешиваются в ваши дела, мешают сосредоточиться на том, что для вас важно.
Телец.
Спокойный и благоприятный день. Многое складывается удачно. Вы быстро решаете сложные задачи, легко справляетесь с делами, которые оказались не по силам другим.
Близнецы.
Возможны недоразумения в начале дня. Далеко не все в это время будет идти по плану. Однако вы быстро сориентируетесь в ситуации, поймете, как стоит действовать.
Рак.
Сложный день. Вы с собой не в ладу, и на окружающих часто обижаетесь, даже если для этого нет каких-то серьезных причин.
Лев.
Это один из тех сложных дней, когда особенно важно сохранять спокойствие и самообладание. Именно благодаря этим качествам вы принимаете верные решения в неоднозначных ситуациях и не делаете того, о чем позже придется пожалеть.
Дева.
Благоприятный день для обсуждения важных вопросов. Вам удастся привлечь на свою сторону тех, кто прежде не обращал внимания на чужие мнения.
Весы.
Большая часть дня благоприятна. Лишь вечером дадут о себе знать негативные тенденции, но их влияние не помешает вам осуществить задуманное.
Скорпион.
Неплохой день. Вам везет во всем, что связано с деньгами. Вероятны выгодные сделки и покупки.
Стрелец.
Начинается день спокойно. Утром может показаться, что ничего интересного так не произойдет, и вам придется скучать до самого вечера. Но позже вас будут ждать несколько сюрпризов, причем некоторые из них окажутся неприятными.
Козерог.
Благоприятный день для общения. Хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. На них можно обсуждать даже важные деловые вопросы.
Водолей.
Эмоциональный фон дня будет напряженным. Настроение меняется чаще, чем обычно. Порой вам трудно на чем-то сосредоточиться. Какие-то мелочи раздражают и заставляют нервничать.
Рыбы.
День не будет особенно ярким и запоминающимся, но пройдет приятно. Серьезных проблем можно не опасаться, а с мелкими трудностями, которые не исключены, вы отлично справитесь.
«7.33» уже в Ростове-на-Дону и Ростовской области. «Разбудильник» в прямом эфире. Сегодня у нас, ну, очень интересная тема. Мы рассказываем об истории ростовских улиц, о том, как они назывались ранее и чем знамениты. Еще раз приветствую в нашей студии Марию Викторовну Братолюбову, кандидата исторических наук, доцента. Мария Викторовна, давайте немного о набережной. Вот всем известно о Парамоновских складах. Ну, во-первых, это общее такое название. Я так понимаю, что не все то, что есть на набережной, принадлежало Парамоновым. Расскажите подробнее, чем была улица Береговая до революции? Это вот было место отдыха для горожан или рабочие кварталы, где постоянно разгружали и загружали водный транспорт?
Но сейчас действительно для нас набережная – это место досуга, и обязательно, если кто-то приезжает в Ростов, мы ведем гостей на набережную. Но так было не всегда.
А как было?
А как было? Дело в том, что набережная – это была береговая и город-порт. Туда приличные люди гулять не ходили,
так,
потому что там
береговая
грязи.
Береговая улица была?
Да,
вот, вот,
береговая была. Сначала названия не было, она была безымянная, но получив ее однажды, она никогда не менялась. Это улица. Это, ну, если двумя словами сказать, что такое Ростов, это город-порт.
Слушайте, а я не знал ответ на этот вопрос, вот он без подковырки. Правда, то есть это был рабочий квартал, да, где было грязно, где
не просто
были
рабочие
люди.
Вымощена была набережная, да, только в начале 20 века. Проживала в сезон до 2500 грузчиков.
Грузчиков. Я,
в
кстати,
Ростове.
Ничего не
это
имею против рабочих людей.
Я хочу... тоже ничего не имею. На 170 тысяч жителей 2500 грузчиков.
Ого-го.
Да, с их досугом, с работой. И, соответственно, что все здания, которые стояли на береговой, это были складские помещения.
Ну,
это
кабаки, наверное,
амбары.
Какие-то были. Да?
Ну, в первую очередь, это были амбары. И проходила железная дорога там, где мы сейчас гуляем по набережной. Ну, а что, это очень удобно. Разгружались, зерно разгружалось, грузы разгружались. Что вывозили из порта? Зерно? Со всего юга России. Шерсть и уголь. Вот эти три главные позиции. Ну и...
А рыбу?
Ростовский только соленую или зимой замороженную. Потому что тогда способы хранения и доставки были чрезвычайно трудны. И Ростовский порт был портом номер 3 в Российской империи. После Риги и Одессы. Представляете себе? Очень
Ого.
Крупный, да. Ну и именно порту Ростов благодарен своим экономическим взлетам.
А Дон тогда полноводный был? Либо мелил частенько?
Конечно. Но именно поэтому и пригласили Попова, который установил первую, ну, прообраз сотовой связи, да, чтобы соединялись разные части реки, и информация доходила об уровне и становилась безопасным. Вывозили же зерно на баржах, а потом перегружали на корабли и везли уже в Европу.
Ну вот по поводу парамоновских складов. Что еще есть? Давайте развеем миф.
Ну,
это
во-первых...
все считается, что все это парамоновские склады, вот от начала до конца.
Ну, на самом деле здание парамоновского не сохранилось. Там здание и греков, и максимовых. То есть это складские помещения конца 19 века. Хотя вот в 2016, по-моему, году там, Волошинова и ряд других исследователей, они же сделали заявление, которое имело эффект информационной бомбы.
Какое?
Они нашли здание, которое раньше считалось складским помещением 19 века, но предположительно, что это военный пакгаус крепости Дмитрия Ростовского. То есть до 16 года считалось, что зданий времен крепости в Ростове не сохранилось. А вот теперь, получается, там оно стоит из ракушечника, что, возможно, это здание, такой привет из 18 века.
А вот интересно, из ракушечника, вот Одесса, мама-то наша, она вот вся на нем-то и стоит, старая. А у нас зданий таких практически нет. Очень много
нет,
кирпичных.
Нет, ну, в крепости были здания из ракушечника. Вообще в крепости было очень мало каменных строений. В основном, почему она и не сохранилась? Земляные валы срыли, и все.
Слушай, ну а какая судьба Парамоновых в конечном итоге? Давайте вспомним. Я знаю, Осмоловы у нас были, да? Вот там достаточно трагично все закончилось.
Ну, кстати говоря, одна из версий, вот которую историки озвучивают, почему парамоновские склады осталось в народной молве название, а максимовские не осталось. Потому что все-таки сыновья Парамонова участвовали в социал-демократическом движении, и это не могло быть зоной умолчания.
Ну, это
можно
раз.
Было
плюс
об
ко
этом
всему,
говорить.
Они достаточно успешны были
да.
после того, как им завещал отец все свое состояние. Ух, какие интересные сегодня факты звучат у нас на Радио России. Радио Донт Эйр. Разбудильник в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Сразу после елки мы вернемся домой. Ну, то есть к вам, дорогие радиослушатели. Возвращаемся в студию Радио Донт Эйр и продолжаем программу «Разбудильник». Сегодня мы говорим с Марией Викторовной Братолюбовой об истории ростовских улиц, о том, как они назывались ранее. Я повторю номер WhatsApp и Viber 8-918-25-3-8-27 и зачитаю сообщение. Вы сказали, что... По набережной проходила железнодорожная ветка. А когда же появился привычный всем нам вокзал? Вот такой вопрос.
Отличный вопрос. На самом деле, железная дорога в Ростов пришла в 1868 году.
Я записываю.
Да-да-да. До этого только в Аксае была железная дорога, и туда отправлялись омнибусы. Это такая первая многоместная карета.
Довозили. Запряженная лошадьми.
И только вот в середине 19 века пришла. Железная дорога проходила юго-восточная по набережной, и первая станция пассажирская была Ростов-Пристань. В створе Богатяновского спуска.
Слушайте, удивительно. Да, первый раз об этом слышу.
Только в створе Богатяновского спуска, а уже потом тот вокзал, привычный нам, уже в 1875 году был построен. Потому что была проведена железная дорога с юга, Владикавказская, и Екатерининская от Таганрога.
Ну, это так развивалось из КЖД, да?
По большому счету, три железнодорожные ветки поставили точку в споре Ростова с Таганрогом, например, с более статусными соседями. И сделали
Ростов.
Вот это
очень непривычно сейчас слышать. То есть Ростов находился в окружении более статусных соседей. Ну, про Таганрог я молчу. Но Аксай тоже был статусным городом.
И Нахичевань. Да, то есть, ну, вы представляете, в Ростове в середине 19 века проживало там 17,5 тысяч жителей.
А в Нахичеване?
Ну, в Нахичеване уже культурная застройка с... Какие вообще дома-то в Ростове были? Вот представьте, что мы возьмем там зерна горсть, взмахнем руку и высыпем это зерно. Вот как опустились эти горошины или зерники. Вот такая застройка была. А в Нахичеване изначально план был. Но ведь Ростов, это же пасынок Российской империи, его никто не строил. Он как сорняк сам пробивал себе жизнь под солнцем и доказывал свою жизнеспособность.
Вы мед сейчас льете на сердце Александру Аракеляну, который всю свою жизнь проживает в Нахичеване. Кстати, мне тоже очень нравится этот район теперь уже города Ростова-на-Дону. Знаете, я в свое время придумал такое сравнение. Мне там вот так приятно ходить, как будто вот из дома вышел в тапочках прогуляться. Все такое домашнее, милое, маленькое. Поэтому, Александр, респект твоему
району. Еще один сюжет. Логистически выгодно было первый железнодорожный вокзал поставить в Нахичеване. Но городская дума воспротивилась, потому что Нахичевань исповедовала вот эту концепцию герметичности, моноэтничности города. Не сказали, у нас вокзал, боже упаси, чтобы всякого рода сброд был.
Зачем
пускай лучше
это?
Там в Ростове, на болоте.
Но мы все равно любим наш город Ростов-на-Дону. Я знаю, что в Нахичеване, кстати, даже одно время собирали автомобили. Были такие факты?
Да, ну, на самом деле, это же была вещь весьма статусная. Там в начале 20 века меньше 10 автомобилей в Ростове было. И то с рекламными целями. Покупали купцы, чтобы о них побольше узнали. Как средство передвижения, это уже туда после 17-го года.
А вот интересно, Братский, он же всегда был и остается Братским.
Да,
вот откуда,
один из немногих.
Откуда такое название?
На самом деле версий несколько названий. И название Братский, это уже третье название этого переулка. Первоначально был Острожский, потому что первая тюрьма в Форштадте была
так, то есть не всегда
именно
Братский
здесь.
Был Братский.
Да, сначала вот. Острожный, Староострожный, потом он был вот третий переулок по нумерации, а потом уже Братский. Ну и одни говорят, Братский назвали именно потому, что вверх, вот туда на новом поселении, было Всехсвятское кладбище и Братские захоронения. А по другой версии, братья, купцы были там, Войцеховские, их три брата.
Вот я ее знаю.
Да, и они проложили Братский от Садовой до Пушкинской, потому что там только усадьба была и не было переулка. Вот они согласились разделить эту землю, и так Братский получил свое название. Кстати говоря, один из немногих, который сохранил свою вот старорусскую физиономию.
Ну, давайте все-таки будем считать, что не в честь кладбища, а в честь прекрасных людей, которые внесли свой вклад в развитие Ростова. Но я думаю, пришло время узнать, как обстоят дела на дорогах Ростова-на-Дону, и в том числе на Братском. Александр, поехали.
Смотри в оба.
Сразу хочу вам сообщить вот о чем, дорогие друзья. Пробки целых 4 балла уже в Ростове-на-Дону. Друзья мои, с какой бы скоростью вы ни передвигались по городу, самое главное, будьте очень и очень осторожны. Я не устану это повторять каждый день. Смотрите в оба. Возвращаемся в студию программы «Разбудильник» и продолжаем разговор об истории ростовских улиц. У меня в гостях Мария Викторовна Братолюбова, кандидат исторических наук, доцент. Мария Викторовна, что же находилось на месте Театральной площади в те времена, когда Нахичевань, о которой мы сегодня так тепло говорим, еще не была частью Ростова?
А граница между двумя городами расположена была.
Ну как граница? А? Что там?
А что?
Патруль ходил?
Даже пограничные столбы стояли при въезде в Нахичевань. Очень красивые, они могли быть достопримечательностью. На самом деле их потом уже в советский период снесли. Пограничные столбы стояли, было написано «Граница, 1779 год, Нахичевань». Ну и, соответственно, на границу выносили кладбище, например. Православное кладбище было там, где сейчас парк Революции. Mm-hmm. И в створе Первомайской стояла церковь. А с другой стороны, уже в конце 19 века заложили зеленый массив. Городской голова Балабанов. То есть это было расстояние между двумя городами. Пшеницу сеяли. Вот там, где сейчас мы прогуливаемся по Театральной площади, сеяли пшеницу, а потом же пошел первый трамвай между Ростовом и Нахичеванью. Но на самом деле, хотя формально Нахичевань вошла в состав Ростова в 1928 году, уже к концу 19 века это было единое городское пространство. Но если Нахичевань уже...
То есть граница была номинальная?
Абсолютно. Но если была одна тюрьма, например, да, трамваи ходили, и стоимость арендного жилья в Нахичеване была раз в 5-6 меньше, и Нахичевань уже к концу 19-го, начала 20 века превратился в спальный район Ростова. Трудовая
что,
миграция.
Что нас могло объединять? Конечно же, тюрьмы, да?
И трамвай. Представляете, когда трамвай отправлялся и продавали билетики пассажирам, они спрашивали, по городу поедете или за границу? Потому что это было единственное между... Городняя трамвайная связь.
Я так полагаю, что первое время люди пользовались им как экскурсионным транспортом даже, да?
Да, это невероятная, конечно, популярность трамвай имел по тем временам на фоне лошадок. Ну и средства передвижения, потому что от Нахичевани до Ростова на трамвае было очень удобно передвигаться. И что еще интересно, читаешь рекламные объявления дореволюционные, ну, например, идет какой-нибудь концерт в городском саду, а и написано «трамваи». Будут развозить публику до 4 утра. То есть это не просто трамваи. Он же играл огромное значение в жизни города.
Ну, я думаю, что это было колоссальное событие. И, к сожалению, своими средствами и силами мы не обошлись, а привлекали наших западных партнеров, как сейчас модно говорить. Я правильно понимаю?
Да, конечно. Это иностранный капитал. Бельгийский. Причем бельгийским был ведь не только трамвай в Ростове. Водопровод, свет. Но вообще доля иностранного капитала в целом в России была велика. Слушайте, и в Ростове в частности.
Я думаю, что в старых районах Ростова еще до сих пор сохранился бельгийский водопровод, мне почему-то так кажется. Скажите, а как с электричеством у нас обстояло дело? Когда появились первые электрические фонари и в дома провели электричество?
И свет был тоже бельгийский.
Тоже бельгийский.
На минутку,
да. Что ж такое?
Ну, сначала же появились фонари газовые, потом уже электрические.
Газовые, да.
Но это при Байкове. Это уже там, вторая половина 19 века. И то первые фонари появились по Садовой, по Пушкинской. И то только ее респектабельной части. Потому что восточная часть Пушкинская, она тоже была там, знаете, северо-восточное захолустье. То есть примерно где-то от Газетного до Буденновского.
По поводу респектабельной части. Да простят меня все, в том числе мое начальство, не могу. Язык мой, враг мой, но я спрошу. Давайте аккуратно об этом расскажем. Наверняка же в Ростове была своя улица красных фонарей.
Да, конечно. Да? До конца 19 века улица Красных Фонарей находилась на Горького, но там локация была некомпактная. А уже в конце 19 века перевели на Восточную.
Так, а Восточная это у нас какая улица?
Это была Черняевская улица, ну, обидно генералу Крымской войны, да? Но в народе-то и не знали, что она Восточная называется. Бардаковская, Бардачная.
Бардаковская называли,
да,
Бардачная.
Да, в народе она именно так и называлась.
Ладно, у нас утренняя программа, не будем развивать эту тему.
О ночном досуге.
Да, давайте лучше поговорим о прогнозе погоды. По данным многоуважаемых синоптиков, сегодня же днем на Дону ожидайте переменную облачность без осадков. Ух, как хорошо. Не так много времени остается, дорогие друзья. Сегодня в программе «Разбудильник» мы говорим об истории ростовских улиц. Если вы что-то пропустили или хотите заново переслушать, легко. Через пару часов ВКонтакте заходите, ищите новое креативное пространство «Дон ТР». Там будет выложен подкаст и вы сможете снова получить удовольствие от беседы с Марией Викторовной Братолюбовой, кандидатом исторических наук, доцентом. У нас остается еще не так... У нас остается еще время, и мы его потратим с пользой. Мы вот с вами находимся сейчас на улице Баррикадной, и когда-то в начале прошлого века этот район назывался Красный город-сад. А почему так?
Ну, еще до Красного города-сада это была бессовестная слободка и Затемирницкое поселение. Незаконная застройка, которую только потом узаконили.
Бессовестная слободка, запомню на всю жизнь.
Да. А вот уже в 20-е и 30-е годы, да, была реализована концепция строительства Красного города-сада.
В чем она заключалась?
В чем концепция? В том, что в центре должна находиться площадь, там, рабочая или круглая,
Круглая совсем рядом.
Да. Вокруг этой площади должна быть одноэтажная застройка с зеленью, с садами, с парками. И вот они, собственно, рабочие кварталы. И эта концепция была реализована. Потом уже построили Лендворец, Ленгородок конструктивизма. Ну, правда, сейчас там не осталось ничего от конструктивизма. Да? Ну и уже в 50-е годы
там осталась улица Республиканская, которая топит постоянно.
Да.
А почему же отказались потом от концепции Красного города-сада? Ведь это так прекрасно. Дорогая земля, надо на маленьком клочке высокое здание построить.
Конечно, идея это была одноэтажной застройки и зелеными массивами. Вы представляете, какой...
У нас в Ростовской области есть город Гуково, в котором центральная улица называется улица Мира. Я там вырос... И очень приятные воспоминания у меня о ней, потому что она очень красивая, очень зеленая, по крайней мере, раньше была. И я желаю, чтобы все наши ростовские города и хутора были так же любимы своими жителями, как и я люблю городок своего детства. На этом, я думаю, что придется, к сожалению, закончить нашу программу. Времени катастрофически, как всегда, не хватает. Но что поделать? Законы Вселенной мы изменить не можем. Я благодарю Марию Викторовну Братолюбову, кандидата исторических наук, которая сегодня нашла время, приехала к нам в студию. Надеюсь, что не последний раз.
Вам, ребят, спасибо.
Оставайтесь с нами. Это Радио России, Радио Донтер. Завтра в 7:20 мы будем говорить о Ростове как о столице российского джаза. Владимир Ильич Попов к нам придет в гости. Это человек, который играл в самом первом составе джазового оркестра Кима Назаретова. Всем пока.
Вы слушали Радио России, Радио Донтер.